Жан Рэй. Самая красивая девочка в мире. Море. Море. Ночное море. Голос ужаса взмывал с палубы, влажное, как лицо осужденного на смерть. Был и осужденный на смерть, ибо Тедди Радл умирал, моля о помощи на краю вечности. Выпить и за упокой его души еще стаканчик этого чудесного напитка. Тедди Радл ждал, когда его упакуют в полотно и отправят к акулам, как Людвига Шнабеля и Герцлиха, двух славных немцев из Алтоны или Бремена, Джека Брасса и негра Сами Коу, уже ушедших в последний путь. Тедди Радл видел странные вещи. Представьте, каждый раз, когда он открывал глаза, являлись два или три человечка ростом с бутылку виски, в плащах из рыбьей чешуи и говорили неприятные вещи. Ему казалось, что его преследует кошмар, и он исторгал пронзительный стон, похожий на вой ветра, который доносится из-за слюдяного экрана камина в вечернюю непогоду. Море. Море. Ночное море. Странное дело. После смерти Тедди Редла эти три человечка остались на борту, крайне огорчив меня. Они запутывали линии и фалы, проделывали дыры в фоке и хохотали, когда под напором бурного ветра парус срывался и улетал, как огромная черная птица, готовая проглотить часть тучи. Я внушал им, что они ведут себя не по-джентльменски, но они смеялись еще громче, как дурно воспитанные и лишенные самолюбия люди низкого происхождения. Но я отвлекся. Быть может, еще доведется рассказать о трех злобных паяцах в другой вечер, когда таверна наполнится стонами моря, а ветер, дождь, град и прочая дрянь, наполняющая грозовые тучи, устроят свару, как дрочливые пьянчуги, которых бармен выбрасывает на улицу в холод и ночь. Господа, я поведаю вам свою историю и историю майской улыбки. Ведь и у вас есть маленькая дочка, которую зовут... Как ее зовут? У меня была маленькая дочка. Самая красивая девочка в мире по имени Уинни. Сейчас она спит. Я прошу вас понизить голос, ибо если вы разбудите ее, я ударю вас этой бутылкой. Когда умерла Айви, мать Уинни, мы в безысходной нищете жили в грязной комнатке в Бромли. Моя нежная Айви рассказывала Уинни прекрасные сказки из книжки «Дети в лесу», и теперь малышка плачет, поскольку нет матери, чтобы утешить ее, и повторяет, что ей хочется иметь замок в зеленом лесу, а также овец, карету и пажей. Я пообещал ей, что у нее все будет, и, видит Бог, дал клятву. Я отправился к ростовщику Исааку Пфейлю и сказал, что хочу заработать кучу денег. «Отлично!» — обрадовался этот негодяй, которого Бог обязательно накажет. «Вы смыслите в морских делах?»
«Нет», — ответил я.
«Тем лучше!» — усмехнулся он. «У меня есть подходящее дельце!» И разъяснил, что надо делать.
«Ладно», — согласился я. «Я поведу твою гнилую шхуну на ромовый путь, но поклянись содержать Уинни как принцессу, если я не вернусь». Он поклялся так, как я потребовал. «Сначала плюнь на землю», — велел я. «Любая предосторожность не будет лишней». Он плюнул на землю и еще раз поклялся. Я успокоился. Но он не сдержал слова, хотя и плюнул на землю. Бог покарает его. Но меня осенила удачная мысль поговорить с Кроллом, любителем виски и завсегдатаем бара «Волшебное местечко». Кролл умеет давать полезные советы, а познания его не имеют границ. К примеру, он может одним духом выпалить название всех виски в мире и мест, где их пьют. Знает он про голландский шидам, шведскую аквавиту, русскую водку, немецкий шнапс. Вот какой знаток. «Кролл, вы очень умный человек!» Я запнулся, подыскивая уместное слово, чтобы понравиться ему. и злокозненный.
Злокозненный — очень трудное для произношения слово и может польстить человеку с обширными знаниями. Кролл сурово глянул на меня и приказал угостить лучшим виски, какое было в этом заведении. Исаак Фейл дает мне шхуну «Майская улыбка», груженную виски и ромом, чтобы я отвел ее на ромовый путь. Старая посудина пропускает воду, как дуршлаг. Она не отойдет от Гэллоуэя и на сотню миль, как затонет, словно свинцовое ядро. А мы будем ждать в шлюпке, пока нас не спасет пароход. Когда вернемся, проклятый ростовщик выдаст нам премию.
«Прекрасно!» — кивнул Кролл.
«Страховку, конечно, выплатят, но можно сделать и кое-что получше». Он склонился к моему уху и минут 10 шептал наставление. «Потребую наполнить бутылки в ящиках и бочонки настоящим виски, а не водой, как не применит сделать этот паршивец. Он не останется в накладе, когда получит страховку за майскую улыбку». Так я и поступил. Исаак клялся, стенал и плакал, но я настоял на своем, говоря, что морские течения частенько прибивают ящики и бочонки к земле, и у меня нет желания объясняться с канальями из морского суда. Сучий сын загрузил судно спиртным под завязку, а затем застраховал на такую сумму, какую оно и не стоило. Но это уже не мои дела. Неделю спустя Кролл и трое его помощников покинули судно, пожелав нам удачи. «Поверь», — сказал на прощание этот выдающийся человек, — «теперь шхуна выдержит любую бурю и вернется домой, ибо хороший ремонт есть хороший ремонт». Той же ночью я забрал экипаж, трех матросов и кока-негра, а на восходе солнца шхуна «Майская улыбка» уже летела навстречу приключениям. Едва туманы проглотили тень Уэссона своими ненасытными белыми глотками, я выбросил в море три спасательных круга, шлюпку, обломок доски с надписью «Лыбка» и несколько бутылок с письмами, что капитан шхуны Мэппл Ралиш принял достойную смерть, как и положено моряку. Фейл вписал в фальшивые документы имя Мэппла Ралиша, а подделаны они были на славу, даю слово. Затем я на люльке спустился за борт с банкой белой краски, и наша шхуна стала называться «Милая Уинни». Мы чудесно завершили вечер, распив ящик виски и поколотив негра Сами Коу. А теперь... Боже! В моей голове словно образовалась дыра. Сквозь нее видны море, небо и птицы. Однажды утром мы бросили якорь в виду Лонг-Айленда. Там стояло множество пароходов и шхун в ожидании хорошего настроения и смелости бутлегеров. Мы ждали долго. Но никто не явился. На горизонте тянулись длинные шлейфы дымов. Проклятая флотилия береговой охраны следила за нами. Но разразилась буря. Она обрушилась на нас мраком и грохотом, словно небесам вспороли брюхо, и они растеряли все свои внутренности. Я приказал Сами Коу читать молитвы, а матросам намертво закрепить груз, а потом вежливо произнес: «Господи, вручаем свои жизни в Твои руки!» И буря шарахнула нас под зад. Благословенная ночь! Три американских патрульщика и пять катеров таможни затонули вместе с экипажами, а шхуна бросила якорь в чудной бухточке к северу от Провиденса, где милые люди купили весь груз по королевским ценам, хотя Герцлих рыдал целый час, сожалея, что мы не запросили больше. Пришлось призвать его к порядку, отходив веревкой с двумя узлами. Затем подул ветер с запада, сухой, как ирландское виски, и понес нас к Англии, словно мы его заказали на нужный час и день, как говорил Тедди Радл. Я настроился на философский лад. Я по Гамбургу гуляю, дев чудесных созерцаю, но прекраснее тебя не найду я никогда. Так напевал Герцлих. «Герцлих?» — спросил я. «У нас много денег. Что ты сделаешь со своей долей?» «Куплю серебряную окарину», — тут же ответил он.
Это же пустяк.
Тогда засяду с Акариной в пивнушке и не выйду из нее, пока у меня будет хоть один феник.
А я куплю замок.
Замок в лесу для крошки Уинни. Она самая красивая девочка в мире.
Тебе не хватит денег, — ухмыльнулся он.
Замки дорого стоят. Лучше пропей, барыш.
Я мог бы растянуть свой рассказ, изложив планы Брасса, Шнабеля, Радла и Негра. Но зачем? Их желания не шли дальше выпивки и гулянок с девицами. Радл собирался играть на бегах. Я понял, что только мои планы чисты и прекрасны, и Бог простит отцу, совершившему преступление ради самой красивой девочки в мире. Я налил им в суп отравы. Первым сдох негр Коу. Он корчил ужасные гримасы, от которых мы едва не умерли со смеху. Но через час стонали и плакали все. Не отставал от них и я.
«Лихорадка! Желтая лихорадка!» — икал Шнабель.
«И я икал», передразнивая его. Он умирал у трапа на палубе. Затем стоны затихли, и слышался лишь шорох парусов. Герцлих упал на руль. Глаза его были широко открыты. Окоченевшие ноги Джека Брасса торчали из огромной бухты канатов и просмоленного полотна. Закутанному в одеяло Тедди Радлу удалось выбраться на палубу. Он бредил и нес полную чушь. «Я похоронил остальных по морскому обычаю», зашив в мешки и прочитав положенные молитвы. Разве можно было сделать больше? Море. Море. Ночное море. День был прекрасным. Солнце и лазурное небо. Но в каюте царил полумрак. Из отвратительной привычки Радла и Брасса плевать в иллюминаторы стекла помутнели. Я с осторожностью приоткрывал дверь и заглядывал в окно. Но напрасно. Ничего необычного не замечал. Тедди Радл никак не хотел умирать, но я видел по его лицу, что дела моряка плохи. Его рвало черной жидкостью.
«Три человечка размером с бутылку», — икал умирающий.
А я видел лишь двух черных тараканов, которые обменивались любезностями на краю котелка.
«Их трое! Их трое!»
Его слова звучали с неумолимостью боя часов в комнате, где спят уставшие от жизни старики.
«Их трое!»
На этот раз запел большой парус. Я свирепо глянул на него, но он продолжал бубнить.
«Их трое!»
Теперь проклятый рефрен повторяли все волны Атлантики. Потом его проскрипел руль, просвистел ветер, завывавший в такелаже, и подхватили странные голоса из граммофона в трюме, где скопилась гниль последних 30 лет плавания. Я вышел на палубу, где Радл продолжал вспоминать об отвратительном ночном призраке, не находящем сна, и нанес ему сильный удар бутылкой по голове. Бутылка с радостным звоном разбилась, Радл затих. И тогда на палубу спрыгнули три маленьких человечка и завопили пронзительными голосками.
«Твоя душа! Твоя душа!»
А потом скрылись в наступающей ночи. На шхуну обрушился ветер. Ветер! Он взвыл, словно пар в пароходной сирене. Милая Уинни заскрипела, затрещала, легла на правый борт, мачты ее ударили по воде. Бушприт, обмотанный рваным фоком, висел, как сломанная рука в грязной рубашке. А я, кипя от ярости, гонялся за тремя человечками. Они плясали и поносили меня отборными ругательствами. Я вернулся. Вернулся один. Я не спал, я не ел, я починил бушприт, проделав каторжную работу. Я мертвой хваткой держал руль, я ставил паруса, я... Все это не имеет значения. Я без устали обращался к Богу. «Господи, накажи меня. Сломай руки, выколи глаза, но помоги добраться!» Папа везет дочке замок в лесу с каретой и пажами на запятках. Он везет подарок самой красивой девочке в мире. Господь привел милую Уинни в Гэллоуэй. Я слово в слово пересказал то, что поведал мне Боб Бансби в роскошной палате, которую занимает в санатории доктора Мардена для умалишенных. Бансби вернулся с ромового пути со сломанной левой рукой, начинающейся гангреной стопы, с выбитым правым глазом, опустошенный, как брюхо голодной рыбы, и привез сотню тысяч фунтов стерлингов. Этот Бансби покупал самолеты, поезда и автомобили, чтобы быстрее добраться до Бромли. Он вернулся, Боже, сохрани в моем сердце тех, кого люблю, и узнал, что Уинни, самая красивая девочка в мире, умерла от холода и голода в грязной комнатенке. Бедная душа ее ушла в мир иной без горячих рыданий, ласковых слез, нежных слов сочувствия, а похоронили ее в общей могиле. 100 000 фунтов стерлингов! Проклятье! 10 000 орхидей на могилу людей, умерших потому, что у них не хватило одного пенни на суп. 20 000 церквям, дабы их башни гудели от лихорадочного перезвона колоколов, а в небеса возносились песнопения, молитвы и просьбы даровать несчастной Уинни замок в зеленом лесу, карету и пажей. Клянусь вечным спасением, что Бансби-разбойник, Бансби-пират в один прекрасный день вознесется к Богу в ярком ореоле света, и архангелы своими крылами сметут звездную пыль с небесных ступеней, на которые ступит его нога. Простите рассказчику. Поверьте, я без малейшего упрека совести измордую вас, если нужно. Простите, если я, бросив стакан в огонь, закрою ладонями глаза и зареву, как дитя. Жан Рэй. Самая красивая девочка в мире. Рассказ читал Олег Булдаков.